Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Полный оптимизма. Выживут только айтишники». Меня зовут Настя, я Head of Product в оттех-компании.
А я Артур, генеральный директор компании Maglossi, эксперт и исследователь в области искусственного интеллекта. Спонсор нашего подкаста – Айру, один из ведущих российских производителей компьютерного оборудования и надежный отечественный поставщик IT-решений для бизнеса. Переезд и работа за границей. Многие мечтают о карьере в Европе, США, Канаде или Азии. Но что на самом деле ждет IT-специалиста за границей? Какие плюсы, минусы, неожиданные сложности? И как подготовиться к релокации, чтобы она стала успешной? На эти вопросы нам поможет ответить Иван Демме. Вань, привет, расскажи немного о себе. Как вообще случилась твоя история о том, что ты переехал из России в Сербию, насколько я помню? В общем, представь себя нашим слушателям, пожалуйста.
Да, всем привет. Ну, можно начать издалека, то, что в 22-м году я закончил университет, поступил в магистратуру, чтобы продолжить обучение, но потом понял, что я хочу по-другому развивать свою карьеру. В этот момент мне подвернулась возможность переехать в Сербию, поучиться на позицию дата-сайентиста и впоследствии сменить свой карьерный трек. Таким образом, за последние вот 3 года я стал дата-сайентистом.
На кого обучался в магистратуре? В Питере, да, получается? Не помню, сказали мы это до записи или после записи. Ну, в общем, да. Что было за предыдущее образование, если можешь поделиться?
Ну, изначально я учился на инженера-технолога по разработке различных электронных устройств, в том числе там процессоров, там производства, подготовка материалов и все в этом духе. И в качестве магистратуры я выбрал продолжение этой программы в своем университете, но, скажем так, я понимал, что это не то, к чему у меня лежит душа напрямую.
Лежит, получается, к Data Science?
Да.
А как ты это понял?
Я посмотрел, на самом деле, скоп того, что мы проходили в университете, то есть к чему нас готовили, какие мы проходили предметы, если можно так назвать. И я понял, что в целом это очень похоже на тот пул каких-то вещей, которыми пользуются дата-сайентисты. И таким образом я подумал, то, что здесь мне будет проще адаптироваться, здесь я могу себя найти гораздо быстрее, чем если я там буду переучиваться, например, на бэкэнд, фронтенд или еще куда-то.
Правильно, Вань, так, что ты пошел по пути наименьшего сопротивления изначально. Типа, ты понял, что у тебя есть база какая-то, и такой, типа, под нее выбрал профессию, или у тебя все-таки как-то это, типа, вдохновляло применение тех знаний, которые у тебя было?
На самом деле, это очень интересный момент, потому что это была осень 22-го года, и в тот момент чат GPT еще не существовал. То есть нейросети, они еще настолько не вирусились в интернете, про них еще не слышали примерно все. Я почитал описание программы в тот момент обучения и подумал то, что вот оно. Это то, что, видимо, будет сильно развиваться, то, что выстрелит. Видимо, я не ошибся, потому что буквально через несколько месяцев выходит чат GPT, собственно, и он рвет весь интернет. Если вы помните, там количество пользователей там достигло 1 000 000 быстрее, чем во всех приложениях до этого раза в 3-4. Если я не ошибаюсь.
Да, я так делаю поправку. Это был ноябрь 22 года, чат GPT вышел. Вот, и там действительно вот это быстро было. То есть, когда была названа осень, вот, это означало то, что...
Ноябрь.
Да, то есть, не факт, что на ноябрь, то есть, как бы, да, там, поэтому действительно, когда это не было. Вот. Это я просто, Ваня, делал комментарии, потому что Настя удивилась, типа, осень 22 года, типа, и чат GPT, типа, еще не было, типа, так вот удивилась.
Кажется, что он был с нами всегда.
Ну, теперь да. Кажется, что он был с нами всегда, а ведь на самом деле до, получается, ноября 22 года, чтобы найти какую-то информацию, приходилось ручками идти в Google, печатать что-то, искать.
В том числе программы обучения, видимо. Ну, вообще, наверное, классный способ. Ну, в смысле, говорю там, на небольшом опыте своем. Вот, но подтверди это, пожалуйста, или опровергни, вот, чтобы интегрироваться в страну, кажется супер полезным научиться в этой стране. Как будто бы ты такой определенный культурный пласт исследуешь вот таким способом, чтобы потом там заземлиться, например.
Ну, моя история немного отличается в этом плане от классического трека, когда человек приезжает в страну и учится непосредственно в стране, в местном заведении каком-то, потому что я учился все-таки в российском проекте. То есть мне не было необходимости взаимодействовать с иностранцами, по сути. Но при этом все свое свободное время я, естественно, проводил уже в другой стране, потому что я уже жил в Сербии, и это очень сильно бустило, на самом деле, меня. То есть новое окружение, другой язык. Я как бы на сербском не разговаривал, но я уже знал на достаточном уровне английский, поэтому я мог пользоваться английским и прокачивать английский. И в целом такое окружение, оно позволяет тебе быстрее как-то вкатываться в новую какую-то работу, в новую специфику работы, потому что у тебя мозг просто постоянно находится в состоянии такого стресса, когда ему нужно что-то новое понять, осознать. В общем, всем рекомендую именно в таком ключе действовать. Наверное, лучше сказать то, что я просто всем рекомендую, если есть такая возможность, и если меняется карьерный трек, стоит и поменять окружение тоже, потому что как будто бы, когда меняется вокруг все, организм мобилизуется, мозг мобилизуется, и все идет гораздо более гладко.
Тебе вот именно в таких условиях было проще, да, и адаптироваться, по сути, тебя ничего не держало, да, из старого, что было, да, ты, в принципе, кроме того, что ты осваивал новую какую-то профессию для себя, ты еще и попал в совершенно другое окружение, и ты, по сути, знаешь, как это, как отпустил все и полетел в небо, да, так если совсем так утрированно все это сказать, да, то есть ты, в принципе, это, полностью поменял все.
Да, по сути, так и было. По сути, так и было, потому что когда я уезжал, я понимал то, что я мог бы остаться там, где я есть, продолжать учиться там же, где я есть, работать там, где я есть. Маленькая сноска. Я в тот момент работал на производстве электронных компонентов, и я уже имел какую-то плюс-минус приличную должность. Мне уже там говорили то, что вот давай ты пойдешь в этот отдел, будешь прокачиваться, чтобы дойти там до каких-то еще более высоких позиций. Но просто взять и бросить все, поехать и начать все с нуля – Это клево. Это вдохновляет в первую очередь.
Ну, это звучит круто. Это очень круто. А ты можешь поделиться, почему ты решил переехать, да? Вот что, может, повлияло тебя на это все, да? То есть ты говоришь, что была хорошая должность, перспективы были открыты, да? И вот был ли какой-то фактор, который заставил тебя отпустить это все?
Наверное, главный фактор – это то, что я чувствовал себя не на своем месте. И несмотря на то, что перспективы были примерно понятны, я понимал, что эти перспективы меня не устраивают. То есть я не видел в этом долгого трека развития, я не видел себя там через 10 лет, например.
Ну да, это понятно, это в принципе знакомо, что может быть с точки зрения каких-то таких стандартных плюшек, там вроде и должность, и статус какой-то, и деньги, и все вроде бы хорошо и понятно, да, но как-то это... Есть какой-то, наверное, внутренний конфликт, да, внутри, что, типа, что-то не мое это все.
Я бы сказал, что это внутренняя скука, когда ты понимаешь то, что тебя это не штырит, что тебе неинтересно копать дальше, то, что ты уже просто сел и сидишь на месте, не двигаешься.
Скажи, пожалуйста, вот ты когда переезжал, там у нас много стран в мире прямых. За сотню, да, там сколько, 160, 170, а вот, наверное, цифры вру, если что, меня там по географии хейтеры, может быть, у меня там это уже скажите, что не понимаю, дурак, вот где-то, ну, больше 150, да, так, стран в мире, это точно я знаю.
200 с чем-то.
Вот, видишь, больше 150, статистически я попал. Вот, и почему ты выбрал Сербию, вот, из всех стран, вот, которые там, возможно, были, понятно, что, да, там, ладно, мы сузим, да, там, всякие разные страны, да, там не все хотят в африканские страны и так далее. Вот, да, например, вот Европа, да, популярное направление среди IT-специалистов, вот именно Сербия, почему тебе она приглянулась?
На самом деле, на тот момент не было какого-то понимания глобального, куда я еду, было просто понимание, что будет интересно. Но впоследствии, анализируя этот выбор, я понимаю, что это был абсолютно правильный выбор. В первую очередь, это, наверное, одна из самых простых стран для переезда с точки зрения каких-то формальностей, документов и так далее, потому что сюда с нашим загранником свободный въезд, 30 дней, а дальше какой-то путь легализации, какой больше подходит. Плюс это, как ты сказал, европейская страна вполне, то есть она граничит с Венгрией, в принципе, сербы постоянно катаются в Европу, и они достаточно сильно интегрированы в нее. Это теплая страна, что для меня, как человека, который вырос в Питере, достаточно приятно, потому что зимой можно почти всегда выйти в толстовке и не замерзнуть. И еще большой плюс в том, что сюда переехало очень много русских айтишников. То есть здесь есть комьюнити. Соответственно, когда ты пытаешься свичнуться, когда ты переходишь в новую для себя область, наверное, все-таки хорошо, если вокруг тебя есть большое комьюнити людей, работающих в этой сфере.
Спасибо, да. Ну, это вот получается про выбор Сербии. А можешь еще, пожалуйста, поделиться, как ты выбрал компанию конкретную, куда переезжал? Или как вот этот процесс выглядел вообще?
Это забавная история, и здесь обязательно в этой истории нужно упомянуть Артура, потому что Артур изначально был моим преподавателем на курсах, он вел мне практики, и впоследствии мы с ним начали работать вместе. Артур позвал меня в свой проект. На протяжении полутора, по-моему, лет я сотрудничал с Артуром, а позже меня пригласили в финтех-компанию, меня пригласила знакомая, с которой до этого я проходил трек по MLOps на площадке ODS AI. Это комьюнити дата-сайентистов, где в том числе ведутся какие-то курсы для повышения квалификации.
Угу. Ну, то есть это финтех российский какой-то или сербский?
Это,
или
международный? Это международный.
Ага. И в Сербии у них филиал? Ну, у вас, получается.
Грубо говоря, да.
А интересно, что-то отличается? Вот ты, получается, начинал работать в России еще в нем, и потом просто перевелся. Ну, или не просто перевелся.
В общем, я жил уже 2 года в Сербии, и вот эти 1.5 года из этих 2 я сотрудничал с Артуром. И на тот момент я уже жил в Сербии 2 года, работал, сотрудничал с Артуром, но в какой-то вот момент меня просто позвали пройти собеседование, я прошел успешно и оказался приглашенным в данную финтех-компанию. Надеюсь, я ответил на вопрос.
Спасибо, да. Артур что-то сидит, угорает.
Я сейчас хочу ремарку сделать для всех, кто слушает. Как бы, если вы уезжаете в Сербию, рассчитываете работать в моей компании, ребят, это как бы это не связано вообще.
Да.
Я думаю, что это вообще не связано, как бы переезд в Сербию, и как бы просто так сложились звезды, что мы с Ваней познакомились, и вот...
Да, мы познакомились с тобой. Странный этап моей жизни, когда я только переехал в Сербию.
Да, это было очень интересно. Забрали меня Ваню, финтеховцы, понимаешь?
Mm-hmm.
Вот так вот.
Хотелось бы эту историю раскрутить, но будем про релокацию.
Релокацию, да.
Да. А вот интересно, в процессе рекрутинга, вообще трудоустройства, были какие-то отличающиеся особенности, вот прям выделяющиеся, либо просто нероссийские, либо сербские? Может быть, тебя что-то удивило?
На самом деле я не почувствовал абсолютно никакой разницы между тем опытом, который был у меня до этого. То есть весь процесс найма прошел абсолютно кристально понятно. То есть это было собеседование с тимлидом, потом тестовое задание, собеседование по результатам тестового задания. Все.
Классические 3 этапа, только руководителя не было, да, наверное? Это имеется в виду не тимлида, который там бывает еще организации там, или каких-то этих отделов.
Ну, там заходил еще поговорить, по сути, тогдашний начальник отдела, если так можно назвать.
Нас, наверное, больше интересует картина, связанная с тем, а вообще, в принципе, вот, как бы, условно говоря, абстрактная IT-компания за границей, и вот мы видим, как множество разных людей, да, там, то есть мы понимаем, что когда мы устраиваемся туда работать, мы там встречаем не только какую-то одну или там 2 этнические группы, да, допустим, весь мир, да, это, в принципе, как бы своя одна сторона, вот, или наоборот, есть какая-то такая другая особенность. Здесь, наверное, в этом плане больше, наверное, мы не хотим привязываться именно к конкретной компании, где ты работаешь, но вот, например, ту картину, которую ты вот видишь перед собой сейчас.
Ну да, на каком языке коммуникация в основном ведется? Ты вот упоминал английский, это все так же английский или, например, может быть, сербский уже?
Давайте я зайду с другой стороны. У нас в отделе нет сербов, поэтому сербский язык мы не используем. Но у нас в отделе есть люди из других стран, кроме России, на общих созвонах используется английский язык. Соответственно, коммуникация идет на английском языке.
Здорово. Слушай, Вань, я знаешь, как я знаю историю того, просто как ты прокачал английский, как у тебя вообще база сформировалась. Я знаю эту историю, и я бы хотел, чтобы ты ею поделился вот в подкасте, потому что, ну, изучение английского — это, по сути, труд большой. Ну, там, типа, вот живешь в России, да, и английский ты используешь, ну, в каком-то своем уровне, да, там, все это. Вот. А Ваня, даже когда мы общались с международными, получается, клиентами, которые были там, получается, в моей организации, Ваня очень хорошо по-английски говорил, и лучше меня, он мне помогал, часто переводил то, что было, и это было очень здорово. И у Вани есть история с этим связана. По крайней мере, это, скажем так, часть жизни, которая была, вот, помогла взрастить эти навыки. Вот, Ваня, скажи, пожалуйста, об этом.
Спасибо, что
как ты
научился так говорить
по-английски.
Мне приятно. Но на самом деле, да, за этим уровнем английского, который у меня имеется, стоит забавная история, то, что примерно спустя полгода или год после переезда в Сербию у меня появились товарищи, ребята, с которыми я проводил свободное время. И так получилось, что они учились в местном университете, и один из их одногруппников был американец. И это была общая компания, с этой компанией я проводил время, и язык общения внутри компании был английский. Соответственно, когда ты постоянно имеешь дело с носителями языка, у тебя есть возможность очень здорово подтянуть свои навыки и начать общаться, во-первых, более качественно с точки зрения смысловой нагрузки, которую ты можешь передать другому человеку. У тебя, наверное, ставится акцент в каком-то виде, и в целом это прекрасный опыт. И на самом деле это большое достоинство Белграда, где я живу, то, что здесь очень много и часто можно встретить иностранцев из абсолютно всех стран мира. Там, например, вечером заходишь в бар где-нибудь в центре, садишься за стойку, и вдруг оказывается, что справа от тебя сидит сын посла Великобритании. И ты остаток вечера проводишь с ним, разговаривая на различные темы.
Прикольно, что такое международное комьюнити.
Ну да, тут еще же важный еще языковой момент, связанный еще не только с осознанием там, грамматики языка, да, произношения, а еще культурные особенности. Ведь каждому человеку, ну, свои особенности, у него свой опыт, свое детство, да, там проходит все остальное. Это, ну, это сильно расширяет как минимум сознание, я считаю. Это прям здорово.
Ну, когда мы общались с американцем, мы в какой-то момент поняли, что вот он жил у себя в США, мы жили у себя в России, и местами эти жизни были максимально похожи. Вот как будто просто один в один. Вот есть какая-то зеркальная стенка, а с одной стороны мы, с другой он. Но большой разницы между нами нет.
Это очень здорово вот это осознавать. Вань, а я еще помню, вот прежде там, чтобы недалеко не отходить тему изучения языка, ты мне еще рассказывал о том, как ты первые языковые навыки получил, когда ты играл в компьютерные игры. Вот.
Это правда, это правда. В свои старшие школьные годы я достаточно много времени проводил в онлайн-играх, в том числе, например, GTA 5 Online, то бишь GTA 5 Online. И большую часть времени мне попадались различные иностранцы, с которыми я проводил время. Ну, там, если описывать, как это работало, там есть лобби, в это лобби заходит какое-то количество людей, и дальше начинается какая-то общая активность, во время которой нужна какая-то коммуникация. Соответственно, я учился общаться с французами, немцами, кем угодно, кто попадется мне, коммуницировать как-то с ними. И это очень здорово бустануло мой уровень английского в тот момент, потому что, к сожалению, я учился, или, к счастью, может, в немецкой школе, и поэтому английский у нас был второстепенным.
Неочевидные плюсы, да, компьютерных игр.
Да, это я, кстати, к тому, да, что вот одно дело, когда ты в среде находишься, и тебя среда заставляет изучать язык, да, и ты там как-то начинаешь. А другой момент, там, типа, вот, ребята, допустим, живут в России, и, допустим, у них есть мечта, да, переехать куда-то, и они боятся, да, там, как вообще знания получать. И, может быть, даже боятся разговорных клубов. А в онлайне тебя никто не видит. Может быть, это как-то проще психологически. Вот это, ну, это очень такой классный момент.
Еще хорошо то, что очень много собеседников с разным уровнем английского. Соответственно, ты можешь начать с самых простых каких-то вещей, простых предложений. Твой собеседник будет на том же уровне, и вы вот так и будете там на три слова общаться. А потом впоследствии можно потихоньку вырасти.
А вот просто для жизни в Сербии насколько нужен английский? Ну, там, сколько процентов времени? 100? 70? Не знаю.
Зависит от того, знаешь ли ты сербский. Потому что если знаешь сербский, понятно, что все вопросы будут решаться на сербском.
Угу.
Но если такого знания нет, то все вопросы в банке, в каких-то официальных организациях, это все можно вести на английском, как правило, и здесь это пригождается.
А вот просто в магазин, условно, в сербскую пятерочку у дома зайти, на каком языке будут разговаривать, если нужно разговаривать?
Зависит от локации, потому что в центре города, на самом деле, очень много людей за кассой знают английский язык. Ну, потому что, это во-первых,
хорошо.
Здесь, в Сербии, уровень английского достаточно высокий, на самом деле, и очень много людей его знают на достаточно приятном уровне. Ну и к тому же в центре, как я уже сказал, много иностранцев с разных стран мира, они в том числе заходят в эти магазины. И, видимо, руководство этих магазинов поставило людей, которые к этому готовы.
Такое требование к кассиру, да, знание английского языка?
Когда падает сервер или выходит из строя важное оборудование, каждая минута простоя на счету. Но вместо оперативной помощи служба поддержки тормозит и молчит. Заявка принята. Дальше ожидание. Переключение между линиями, пустые автоответы. Поддержка либо перегружена, либо просто не готова реагировать быстро, особенно в нештатное время. Даже один день простоя может обернуться убытками и репутационными потерями. Поэтому важно, чтобы у производителя оборудования была служба оперативного реагирования, готовая быстро решить проблему. Надежная техподдержка – это не бонус, а критически важная часть инфраструктуры, особенно когда компании важна стабильность. Спонсор нашего подкаста – российский производитель компьютерной техники AIRU, предлагает комплексный подход к поддержке серверного оборудования. Программа AIRU рядом включает 4 уровня сервиса. Первый уровень поддержки – горячая линия. Работает 24/7, поможет с простыми и частыми проблемами и перенаправит запросы дальше. Вторая линия поддержки проводит анализ и диагностику, предоставляет удаленную помощь по сложным вопросам, например, системные сбои или неполадки с ПО. Если требуется физическое присутствие, к работе подключится поддержка третьей линии. Инженер приедет в течение 24 часов, для срочной замены используются запчасти, которые доставляются за тот же срок. Если ремонт на месте невозможен, то компания может предоставить услугу по транспортировке техники в собственные сервисные центры. Средний срок ремонта в сервисном центре – 10 рабочих дней. А для серверного оборудования доступна поддержка третьей и четвертой линии. Удаленную диагностику и исправление ошибок проводя через BMC без выезда на объект. Нужен ремонт? AIRU направит к вам инженера. AIRU – один из крупнейших российских производителей компьютерной техники с более чем 20-летним опытом работы. Компания выпускает широкий спектр оборудования для бизнеса любого масштаба. От компактных нетопов и легких ноутбуков до мощных серверов и систем хранения данных. Развитая дистрибьюторская сеть и собственная сервисная программа позволяют обеспечивать стабильность в поставках оборудования и оперативную поддержку даже в критических ситуациях. Более 180 собственных сервисных центров работают в 100 городах России. Переходите по ссылке в описании и узнайте больше о продуктах и условиях сервиса AIRU. На сайте вы найдете каталог продукции, информацию о гарантии и сможете связаться с экспертами. AIRU рядом.
Про работу хочется еще поговорить, может быть, ну тоже как-то в общем, про сферу, вот именно профессиональное комьюнити. Понятно, что у тебя сейчас, ну, оно там местное, наверное, но поддерживаешь ли ты, например, контакты с российским сообществом? Не знаю, нужно ли оно тебе, отличается ли оно, если есть именно профсообщество?
Это еще один большой плюс Сербии, то, что здесь есть достаточно много филиалов российских компаний. Наверное, самый известный – это Яндекс. И эти компании достаточно часто проводят какие-то митапы, какие-то конференции. И на эти конференции в том числе приезжают люди из России. Например, не так давно была конференция от проекта Data Sanity, и там приезжали люди со всех стран мира, причем это были во многом русскоязычные специалисты, да. И одно из выступлений было от Уралсиббанка, то есть на английском языке, но от Уралсиба выступала девушка с достаточно занятной, интересной презентацией про то, какие ошибки они наделали во время развития своего Data Science отдела внутри компании.
Если бы ты был с нами в студии, то увидел бы, как мы удивленно с Артуром друг на друга смотрим сейчас.
Да, потому что что угодно, ну, Уралсиб, там вообще название какого-то банка из России. Вот, я, честно говоря, сейчас не ожидал услышать. Это очень удивило, прям удивило, да.
Ну, то есть нет, недостатка в общении с русскоязычным комьюнити получается тоже. Вообще, как бы со всех сторон, как будто бы хорошая для переезда страна. Ну, мы никого сейчас не склоняем, но как будто бы, правда, комфортно можно это все для себя устроить, да?
Однозначно, да. Потому что проводятся как международные, так и более СНГшные, если можно так сказать, конференции и мероприятия.
Мне кажется, вообще ты сейчас рассказываешь про некую идеальную среду, наверное, человеку, чтобы вот переехать, потому что есть и русскоязычная комьюнити, то есть ты понимаешь, даже бывает момент такой, я, ну, не был, да, там не был достаточно долго за границей, но мне почему-то кажется, да, что может быть некая такая тоска по родине, да, возникает каких-то по общению, да, с людьми, которых, может быть, некая культурный слой какой-то, ну, общее есть очень, да, потому что детство похожее, да, там, культура, в которой в стране были, и всегда можно обмениваться, в том числе есть то, где можно обогатиться и обогатить кого-то своими особенностями людей, да, там, с разных стран мира, как раз-таки с другой стороны. И, как я услышал, очень много всяких мероприятий проходит, как раз-таки не просто, да, там, англоязычные общие, да, там, а прям и те, кто на русском разговаривает. То есть здесь нету, как я понимаю, да, ощущения такого, что ты здесь чужой. Вот, да, наверное, какой-то же момент, может быть, из-за чего люди боятся переехать, да, может быть, понимаю, да, там, что, ну, допустим, есть мечта какая-то, там, переехать куда-то, посчитаю, что, может быть, я буду здесь чужой. Вот у тебя вот за три года, да, почти, на три года, сколько ты живешь уже в Сербии, возникало ли у тебя такое чувство? Есть ли оно у тебя сейчас вот так вот?
Этого чувства у меня нет, но мне кажется, во многом это из-за того, что русскоязычная комьюнити в Сербии, оно огромное. То есть в Белграде огромное количество русских заведений, огромное количество каких-то русскоязычных мероприятий. То есть в Белграде в целом отдаленно можно жить, не зная никакого больше языка, кроме русского. Потому что в другой раз там может попасться даже серб, который знает русский. Есть очень много людей, которые могут за тебя помочь с документами. И вся вот эта волокита, общение, она будет на них.
Это очень круто. Может быть, советы, которые ты мог бы дать ребятам, которые хотят переехать, да, там, ребятам, девчонкам, вот, может быть, есть какие-то лайфхаки, какие-то, может быть, там, шишки, которые ты набил, да, и, допустим, ты бы их мог бы избежать, если бы знал бы какие-то вещи по тому, там, может быть, сколько денег надо, например, ну, понятно, да, там, в Сербию переехать или, допустим, в Лондон, это два разных кейса, да, но вот все равно, там, что, может быть, исследовать надо, почитать, да, там, узнать о стране, кому поспрашивать, например, может быть, ну, такие вот вещи.
Ну, я, к сожалению, не могу сказать за все страны мира, я могу сказать больше за Сербию. По поводу переезда в Сербию, на самом деле, это тоже достаточно простой процесс. Во-первых, этот процесс уже, можно сказать, отлажен, он уже изучен, очень много людей его прошли, и существует такой сайт srb.guide. Это сайт, где можно почитать примерно все о переезде в Сербию. Там все подробно расписано. Насчет того, как вообще, что нужно, чтобы переехать в Сербию. На самом деле, главное подготовить весь список документов, которые необходим для открытия счетов в банке, для подачи на ВНЖ и так далее. И этот список, опять же, есть на СРБ-гайде, если кому-то это пригодится.
Запомнили.
Во-вторых, глобально пайплайн того, как переехать в Сербию, выглядит так. Человек берет билет, прилетает в Сербию, у него с собой наличкой, ну, наверное, конечно, по потребностям, но плюс-минус 5000 евро, чтобы снять квартиру на первое время, чтобы снять квартиру уже, которым будет жить впоследствии. Если у человека есть оффер в какую-то компанию, которая на территории Сербии, наверное, эта компания займется оформлением этого человека, то есть там всех документов, связанных с получением ВНЖ. Если же человек будет работать через ИП, это, кстати, очень классный способ переехать. То есть открывается ИП, и потом на это ИП платится человеку зарплата. Соответственно, человек приезжает, открывает счет в банке, открывает ИП и идет в МВД подаваться на ВНЖ. На все про все может уйти там меньше месяца.
Звучит как быстро.
Ну, достаточно, да.
А вот если человек еще не приехал на оффер, например, да, там, ну, может, близко, допустим, он человек все-таки, ну, с востребованными скиллами, да, то есть у него уже опытный, допустим, да, такой, которого хантит быстро, но он приехал еще без оффера, а просто вот приехал и освоится, не знаю, недельку первую, да, вот 5000 евро, сколько по времени ему хватит прожить?
Это сложный вопрос по потребностям, но вообще в Белграде, например, можно вполне комфортно жить на 1500 евро свободно, может быть, даже меньше.
Это
в плане цен, я на самом деле думал, с чем это сравнить, и мне кажется, что уровень цен плюс-минус схож с московскими, возможно, даже с петербургскими.
А 1500 это включая аренду или без?
Включая аренду.
Вполне. Ну, в смысле, ну да, примерно так. Там, если не обременен, там, не знаю, там семьей, собаками, вот это все, да, там, ну, там, так вот, типа, в одиночку, да, там, нормально.
Ну, вполне приличную квартиру вполне легко найти за 600 евро, и это будет очень хорошая квартира.
Это лучше, чем в Москве тогда, пожалуй.
Ну, дешевле, чем в Москве, ну, да, я так скажу. Да,
ну, я про это.
Да, я поэтому, потому что я смотрел буквально там квартиры недавно, просто ради интереса. Вот, ну, там вот за 600 евро ты возьмешь там такое, что прям не очень сейчас.
Не, ну, либо не в центре сильно. Сильно, может, даже не в Москве. Ладно, в Москве, но подальше. Так, это про прикладные такие штуки. А вот если про эмоциональное состояние, про психологическое какое-то, вот здесь, может быть, есть советы тоже, как подготовиться, как там не скучать по родине, не знаю, или каким-то... Не знаю, вообще, было ли такое у тебя в Сербии вот что-то, что вызвало культурный шок, например? Вот есть ли к чему с этой точки зрения подготовиться?
Ну, наверное, главное, что пугает многих переезжающих в Сербию, это то, что здесь разрешено курить примерно во всех заведениях, за редким исключением. И нужно подготовиться к табачному дыму. он будет везде. Еще зимой в Белграде, да и не только, достаточно плохой воздух, висит смог, потому что большая часть отопления в городе, она на дровах или чем-то подобном.
Интересная особенность.
В плане скучать по родине, но опять же, если человек хочет куда-то переехать, наверное, он хочет переехать, потому что он хочет чего-то добиться от этого. То есть ему это зачем-то нужно, правильно? Когда ты приезжаешь в Сербию, в какой-то момент ты понимаешь, что русскоязычная комьюнити здесь огромна. Поэтому если тебе не хватает общения с русскоязычными людьми, пожалуйста, они везде. Можно легко пойти в заведение, можно на мероприятие, можно еще как-то. Можно найти какую-то группу по интересам, спорту. Это все есть в Сербии, поэтому мне сложно представить, чтобы человек остался неприкаянным, что ли.
Все-таки этот русский код сильно, да, этот говорит о себе, слово неприкаянный, помнишь, не используешь еще. Это здорово. У меня возник такой вопрос, пока я тебя слушал. Есть ли какие-то мысли, может быть, так, знаешь, хотя бы так скромненько, так ненавязчиво, но подумываешь ли ты, может быть, попробовать еще пожить в какой-нибудь стране, или ты прямо сел в Сербии?
На самом деле эти мысли посещают меня достаточно часто, потому что мне было бы очень интересно попробовать Азию на вкус, посмотреть, какая жизнь там. Поэтому, возможно, я какой-то момент поеду на полгода, может, на годик в Вьетнам, может быть, в Малайзию.
Все, границы стали открытыми, да, для человека. Тут хоп-хоп, вот так вот. Ну, там, да, там тоже, кстати, русских много.
Это правда.
Так что там тоже не заскучно.
В Азию и нам можно. Уж, ладно уж.
Азия, знаешь, она там понятна тем, кто мерзнет особенно.
Вот, на Бали, на зимовочку, пожалуйста.
Но главное, не в сезон дождей.
Да, кстати, меня там и сезон дождей не напрягал. Ну, это вкусовщина, наверное. Там все равно, пролился дождик, а потом снова вот эти плюс 30, все высохло и супер.
Коллеги, которые какое-то время провели в Куала-Лумпуре, рассказывали про тамошнюю погоду, то, что там круглый год плюс 30, но есть нюанс. Там пару раз в день может пойти дождик, а может и ливень. И это происходит плюс-минус каждый день.
Вспоминаем Санкт-Петербург, да?
Да-да-да. Грех жаловаться.
Только тепло. Это как Питер, только тепло.
У меня последний, наверное, такой вопросик остался. Вот что бы ты самым ценным назвал из своего зарубежного опыта работы?
Самое ценное — это, конечно же, люди. Это новые знакомства. В этом плане мне сложно представить, что я бы с таким огромным рейтом новых знакомств жил в Петербурге, потому что как будто бы сама обстановка переезда, эмиграции, она благоволит этому. И это, кстати, еще один поинт, то, что когда ты приходишь на какое-то мероприятие, какое-то заведение, там всегда такие же люди, которые куда-то переехали, у которых есть какие-то, возможно, проблемы, такие же, как у тебя. Это позволяет достаточно легко понимать друг друга и легко строить диалог. В этом плане в Белграде я обнаружил, что, оказывается, я могу легко подсесть просто к человеку и завести какой-то разговор, например.
В Питере такого не было, получается? Ну, не благоволила обстановка, видимо, да?
Наверное, просто когда вокруг тебя твоя вот эта родная среда, в которой ты вырос, у тебя меньше желания в ней как-то активно двигаться куда-то. Ну, опять же, это зависит от человека.
Ну да, оно как будто само подстроится, если это твой родной там город, твоя страна, а здесь тебе нужно, может быть, постоянно что-то немножечко превозмогать, и это не в плохом плане совсем, чтобы там остаться на том же месте или убежать дальше.
Ну, это заметно даже, ну, вот если говорить... Ну, я думаю, это не только в России, это, в принципе, во всех странах мира, я думаю, так. Если посмотреть, допустим, малые регионы, да, там, то есть почему там кто-то остается там, да, по разным причинам, кто-то там хочет развить регион, кто-то просто, там, может быть, недостаточно верит в себя, да, там. И бывают люди там закисают, например, да.
Ну, просто нормально там,
да,
жить.
Ну, я говорю, да, те, кто хочет развивать регион, кому-то нормально, да, кто-то закисает, то есть он как бы хочет, но, допустим, стесняется, да. И там, получается, разнообразие людей, ну, имеется в виду по взглядам, по каким-то культурным особенностям, меньше. И такие большие города, например, как Москва, Питер та же, да, там, может, Екатеринбург, да, вот у нас, которые есть передовые, такие они популярные относительно, как бы уже можно много чего интересного. Вот если смотреть, допустим, сейчас оценивать как Белград, понятно, что там уже уровень не государственный, а международный, да, где люди стекаются, и, соответственно, тоже еще, наверное, контрастней эти все перемены. Вообще, мне очень понравился это, то, что ответ ты сказал, что про ценный опыт, и ты обратил внимание на людей, потому что, на самом деле, это говорит о многом, и лично для меня, например, это говорит о том, что это действительно... то место, которое, ну, как минимум тебе точно подходит. Вот. Это прям такой точный триггер. Я так это, для меня так откликнулось.
Ну да, что действительно интеграция, кажется, либо в процессе, либо произошла, потому что можно же двумя способами тоже как бы уехать. Можно просто вот в своем супермаленьком комьюнити каком-то проживать, а можно вот так пускать корни. Звучит, как будто ты пустил. Хоть и собираешься в Азию.
Но я не говорю, что я собираюсь с концами в Азию.
Ну да, да.
Мне кажется, зимой скоро Азия будет вообще переполняться, да? Вань, я тебе хочу сказать большое спасибо за то, что ты согласился поучаствовать и поделиться своим опытом. Это действительно было ценно, и много открытий было для меня, даже, да, с учетом того, что я общаюсь с тобой. Это прямо было классно. Спасибо тебе огромное.
Спасибо, что позвали.
Спасибо, было очень интересно. Удачи тебе там, пусть все будет здорово.
Да, удачи тебе, Ваня.
Спасибо.
Ну что, у нас был подкаст «Полный оптимизма».
Да?
Да, это действительно с оптимизмом у нас было сегодня.
Вы же вот только нацентисты, получается.
Да нет, там в Сербии, там у нас фронтендеры, все нормально. Вы же вот только айтишники. Меня зовут Артур, я напоминаю. Я всем желаю классно жить. Всем до новых встреч. Пока-пока.
Какое у тебя лиричное настроение этим вечером. Да, всем пока.